Ульяна Соболева. «Я тебя не знаю». Глава первая. Я никогда не задумывалась о том, что такое любовь. Зачем? Она у меня была. Светлая, красивая, блестящая, как обертка шоколадных батончиков маки или каракума. Помню, как всегда с каким-то снисходительным сочувствием смотрела на разведенных женщин или на тех, кто вступали в повторный брак. Мне казалось, они просто не боролись за свое счастье и вели себя неправильно в семейной жизни. Что значит неправильно? Наверное, они не прощали своим мужьям мелких проступков, не умели уступать, у них был отвратительный секс, они запустили себя и так далее и тому подобное. У меня было много надуманных причин, почему у них не сложилась семейная жизнь, а у меня все прекрасно. Мне так казалось, что у меня все прекрасно. Ведь я была замужем 21 год. Я была с ним вместе уже на 4 года больше, чем вообще жила сама до него. У нас трое детей. Мы оба работаем на любимой работе. У нас нет проблем с деньгами. Мы почти никогда не ссорились. До последних нескольких месяцев. Я всегда считала себя счастливой. Да, именно счастливой в полном смысле этого слова. Без оговорок, оглядок на пресловутое «но». Скучно, банально и отвратительно счастливой. Определенно отвратительно. Почему-то я сейчас могла сказать о своем счастье именно это слово. Оно заклинило у меня в голове, пока я медленно разрывала наши семейные фотографии на тонкие полоски. Так бывает. Живешь с человеком, считаешь его родным, почти сросшимся с тобой сиамским близнецом, думаешь, что знаешь каждую его привычку, каждую родинку на теле, вкусы, предпочтения в еде и в музыке. И вдруг оказывается, что все это время — ты жила в своей собственной сказке, в которой счастлива была только ты одна. Я разорвала еще одну фотографию на кусочки и высыпала обрывки в мусорное ведро. Их были тысячи, этих снимков, где мы с Кириллом вдвоем или с нашими дочерями. Я любила их фотографировать, его и девочек. Фотография оставалась моим хобби и сейчас. Достала еще одно фото и даже не заметила, как по щекам катятся слезы. А снимок троится перед глазами, как размазанный акварельный рисунок. Мы вдвоем на нашей очередной годовщине, кажется, лет 10 назад. У меня другой цвет волос. Я на несколько килограммов худее и на лице на несколько морщинок меньше. И он совсем не изменившийся. Только седых волос еще нет на висках и тяжеловатого взгляда, как сейчас. А лицо такое же красивое, с забавными морщинками в уголках глаз, родинкой у виска, в белой-черной рубашке, которую я подарила ему на эту годовщину. Сколько раз я прижималась к той родинке губами и чувствовала пульсацию жилки под ними. Внутри больно защемило. Так больно, что я не могла вдохнуть, только рот широко открыла и тихо завыла, тонко, на высоких тональностях. Боже. За год можно было привыкнуть, что мы не вместе, но я не привыкла. И теперь отмечала нашу годовщину в одиночестве с бокалом вина и несколькими семейными альбомами. Обвела в календаре черным маркером дату 27 сентября и разревелась в голос, закрывая рот двумя руками, чтобы не разбудить девочек. За 20 лет пройдено так много. И развал его первого бизнеса, и тяжелые времена без дома, без денег, скитание по съемным квартирам и смерть его отца. Много всего, что могло бы сломать, разбить, пошатнуть наши отношения. И я свято верила в то, что после всего дерьма, которое мы хлебнули вместе, нас уже ничто не разлучит. Мы — это единое целое. Вот там, на этом фото, я еще не задумывалась о том, что он старше меня всего на 5 лет, и что еще лет через 10 он будет всего лишь 40-летним красавцем, а я — теткой бальзаковского возраста со следами былой красоты и ушедшей молодости. Я не задумывалась об этом и год назад, когда все еще спала у него на плече, и он называл меня своей маленькой девочкой, включал ночник, когда мне снились кошмары, а потом перебирал мои волосы или водил кончиками пальцев по моему плечу, пока я не усну снова. Это ощущение любви, оно не могло быть фальшивкой, оно не могло мне казаться. Неужели человек может лицемерить до такой степени? Я узнала, что он не изменяет так банально, так шаблонно и обыденно, что мне даже стало смешно, как будто мне подсунули все это специально. Забытый дома телефон, нестёртая смс-ка, не успел выйти из аккаунта в соцсети, потому что опаздывал на работу. пока смотрела на их переписку, на эти пошлые словечки, намеки, подтексты, время свиданий, в голове нарастал треск и гул. Я буквально физически чувствовала, как мое счастье разваливается на части, и я покрываюсь толстым слоем грязи и копоти. На мне словно выступает его ложь, жирными лоснящимися пятнами. Она даже имеет запах, тошнотворную вонь мертвечиной. Это наша любовь умерла и завалялась непогребенная, пока я не нашла ее где-то в подворотне, изрезанную и истоптанную тем, кто обещал, что она будет жить вечно. И тогда я начала отматывать нашу жизнь назад, как киноленту, постепенно понимая, что не было в ней ничего идеального. Все произошло не сегодня и не вчера. Не неожиданно, как казалось мне, а вполне ожидаемо. Я оказалась скучной, серой, нудной женой, от которой сбежали в мир радужных красок и приключений. Да, у нас последнее время не ладилось. Но у кого бывает все хорошо всегда? Есть периоды недопонимания, отчуждения. Кто много лет живет в браке, поймет, о чем я. Это уже никого не настораживает. Это просто еще один этап и уровень. Нет, мы не ругались. Пора скандалов закончилась еще в первую пятилетку. Мы именно отдалились. Кирилл приходил с работы все позже, перебрасывался со мной парой фраз и уходил к себе в кабинет. А я... Я, наверное, должна была вести себя иначе, но я не лезла в душу. Может, стоило лезть. Тогда все это не было бы для меня таким ударом. И теперь я каждый день думала о том, что все рушится, расползается по швам, как лапша по тарелке. Он прокрутил наш брак через мясорубку самого циничного и в то же время обыденного мужского предательства. Он раскрошил его на осколки, а сам остался целым и невредимым, без единой царапины. О таких, как я, всегда говорят с жалостливой усмешкой, о таких, как он, с нотками презрительного восхищения, снисхождение к мужским недостаткам. В статьях и пабликах соцсетей сопли и слюни несчастных любовниц, к которым почему-то не уходят, от старых сук-жен. И толпы им сочувствующих таких же лицемерок, которые сами пока не стали чьими-то женами. Бедный, несчастный, ему было так плохо, ему все надоело, и он не сдержался. Сколько можно терпеть под боком одну и ту же старую бабу? Хочется молодого и сочного тела. Так будет всегда. Мир отдан мужчинам. Им можно творить что угодно. Они же самцы. Природа устроена так, что они имеют право от нечего делать, от банальной скуки и задрать вам в клочья сердце и претендовать на прощение только потому, что не смогли удержать свой член в штанах и взобрались на сучку покрасивее и помоложе вас. От желания поесть пресловутого французского супа, когда дома подают осточертевший борщ. И еще, конечно же, в свое оправдание кричать, что любят-то они вас, а это так, случайно, и ничего не значит. Для них ничего не значит. А для нас? Для меня это стало точкой невозврата. Я бы многое могла ему простить, но не предательство. Не планомерное, долговременное, мерзкое предательство, после которого он приходил домой, прикасался ко мне и говорил, что любит. Проклятый лицемер. Никто и никогда не думал, а каково это быть преданной спустя 20 лет брака? Обыденно, да? Скучно и неинтересно? Ах, ей ведь 38. Ну, понятно, что ему захотелось помоложе. Погуляет и домой вернется. Зачем из-за этого разваливать брак? И меня начинает тошнить. Да, действительно. Зачем? Ведь я уже никому не нужна, у меня трое детей, обвисшая кожа на животе, нестоячая грудь, целлюлит на заднице, тараканы в голове и безумная какая-то животная... любовь-ненависть к проклятому предателю, который разодрал мою жизнь на до и после. Все считали, что я была должна его простить и молиться, чтобы он не ушел из дома, держать его руками и ногами. Ради детей, ради денег. И черт его еще знает ради чего. Так принято. Многие так живут. А я не многие. Я — это я. И прощать не намерена. А он и не просил прощения. Я порвала еще один снимок и швырнула туда же в мусорку. Зазвонил мой сотовый, смешной детской мелодией «Мама для мамонтёнка». И она на автомате потянулась к смартфону. «Да, милая». «Ма, я хочу остаться у Нелли еще на час». Устала, опустила руки и бросила взгляд на часы. «Нет, я не смогу тебя забрать, у меня сломалась машина, а я не хочу, чтобы ты шла домой сама. Если бы папа был с нами, он бы меня забрал». Легкий укол, но прямо в сердце. Детская жестокость не знает границ. «Ничего не мешает папе тебя забрать, даже когда он не с нами. Ты можешь ему позвонить». У него отключен телефон. Значит, уже звонила. Сердце болезненно сжалось. Жалко детей. Они безумно по нему скучали, с такой раздирающей душу тоской. Пусть он почти не бывал дома из-за работы, но он любил наших дочерей и был хорошим отцом. Слово «был» резануло по нервам и вызвало першение в горле. Конечно, он и останется для них отцом, несмотря на наш развод. Да, это я так решила. Но от этого не менее больно, потому что нести ответственность за свои поступки мне. И видеть упрек в глазах детей тоже мне. И слышать нотки ненависти в голосе свекрови тоже мне. И понимать, что это я не умею прощать и умолять остаться с нами. Это я делаю всех несчастными. «Значит, Киру это было нужно. Ты жена, ты не додала. В измене виноваты оба. Будь умной, Женя. Я прожила в браке больше 35 лет. Я знаю, что говорю. Удержи его, старайся, не разрушай семью». Голос свекрови звучал в ушах снова и снова, и мой мысленный голос ей в ответ. «Ты и я два разных человека. Ты смогла, а я не могу. Не могу жить с предателем. Думать о нем не могу, слышать не могу». Да и он от меня устал. Он даже не пытался что-то исправить. «Мам, ты уснула?» Поняла, что так и не дала дочери ответ, а она все еще ждет на линии. «Хорошо, оставайся на час и возьми такси. Будешь подъезжать к дому, позвони, я спущусь». «Пополни мне мобильный». «Пополню». «Мам, а у тебя все в порядке?» «Да, у меня все в порядке». «Точно?» «Точно, моя хорошая. Жду тебя дома». Я не стала ей говорить, что если бы ее отец оставил мне свою машину, то я бы сама за ней приехала. До такой мелочности я не опустилась. Мы только начали делить имущество, и Кирилл забрал новую машину себе. Ему она нужна по работе, а у меня осталась старенькая Рено, которая каждые пару месяцев попадала в ремонт. Это ужасно, говорить о таких вещах с тем, с кем мог одной и той же зубной щеткой чистить утром зубы, чью майку носил летом дома, наслаждаясь до боли родным и любимым запахом. «Вот скажи, Авдеев, как можно довести щетку до такого состояния? Ты ею трубы чистишь или зубы?» «Оставь в покое мою щетку, она только моя, и мне нравится, как она выглядит. Она похожа на дикобраза». «Это значит, что я чищу зубы лучше, чем ты. Это значит, что ты зверствуешь, Авдеев». «Да, Снежинка, я зверь. Скажи, Авдеев, ты зверь». «Дикобраз, насилующий зубные щетки». «Только щетки?» Снова зазвонил сотовый, и я с раздражением увидела на дисплее номер свекрови. Мама Света. 20 лет я называла ее мамой. Сколько времени займет начать называть ее Светланой Владимировной? Года оказалось мало. «Женечка, добрый вечер». «Добрый вечер», — ответила я и разорвала очередную фотографию, на которой Кирилл показывал мне язык. Кажется, это было на море 12 лет назад, и я как раз была беременна Машей. «Кирилл не звонил тебе на этой неделе?» «Нет, не звонил». Я с болью подумала о том, что самое трудное во всем проклятом расставании — это отвыкать от его звонков, его голоса, его присутствия в моей жизни. Отвыкать от мелочей, которые отработаны до автоматизма, и без них ты чувствуешь, словно кого-то похоронила. Словно оплакиваешь мертвеца и понимаешь, что уже никогда не будешь с ним вместе, потому что он умер. Развод — это самое ужасное, что может пережить женщина. Пусть психологи говорят, что хотят, и эмансипированные феминистки тоже. Я знаю, насколько это больно после 20 лет брака просыпаться в постели одной. Я начинаю нервничать, не могу до него дозвониться. Такого никогда не было. Первые дня три я думала, что он занят с новым проектом, а теперь места себе не нахожу. Всегда есть первый раз. Мне он тоже раньше не изменял. Не говорила, что ему уже давно тошно на меня смотреть, что его бесит, как я варю борщ, что ему опостылили мои кислые компоты. И вообще он никогда не любил крепкий чай, и его мутит от запаха моего парфюма. «Позвоните Олегу, может быть, он знает, где ваш сын». Я звонила. Олег тоже не общался с ним несколько дней. Сказал, что Кирилл должен был приехать к тебе, привезти бумаги о разводе. Он приезжал? Я бросила взгляд на пухлый конверт, который все еще лежал на столе и к которому я так и не смогла прикоснуться. «Нет, не приезжал». Не знаю почему, но я и солгала. «Мам, вы ложитесь спать, поздно уже. Может, он по работе за город поехал, и там нет связи. Помните, как в прошлом году? Он обязательно позвонит, как сможет». Захотелось посоветовать ей позвонить Алине, его любовнице. Но я не стала. Хотя у меня был номер ее телефона. Да что там, у меня был и адрес. Когда тебя предают, хочется знать, ради чего. А точнее, ради кого это все. На кого тебя променяли. А еще за что. Но ты получаешь ответ только на один вопрос. На кого? А за что всегда остается за кадром. До того момента, пока он сам не решит тебе все рассказать. Но лучше бы ты этого не знала. Если он объявится, дай мне знать. В любое время, Жень. Вряд ли он позвонит мне, даже если будет при смерти. Зря ты так. Кирилл любил тебя, и ты для него не последний человек. Кирилл любил и любит только себя. Позвоните Алечке. У вас есть ее номер телефона? Не удержалась, прикусила язык, но уже поздно. Какой такой Алечке? Ну, его женщине. Женя, у Кирилла нет никаких других женщин. Я бы об этом знала. Святая материнская наивность считать, что они все знают о своих детях. Я не хочу сейчас говорить об этом. Вы примите валерьянку и ложитесь спать. Он объявится. Обязательно. Спокойной ночи. Жень, ты привези ко мне девочек в выходные, хорошо? Привезу, не переживайте. Разводимся только мы с Кириллом, а не вы с внучками. Я отложила смартфон в сторону и пошла проверить, как там девочки. Маша уснула на диване, как и всегда, перед телевизором. И если бы муж был дома, он бы перенес ее в детскую. Для меня она уже слишком тяжелая. Я наклонилась к дочери, поправила золотистые пряди волос за ухо, принесла одеяло из ее комнаты и, укрыв ее, подоткнула со всех сторон. Она вечно раскрывается по ночам. Заглянула в детскую. Лиза тоже спит. Обняла медведя и посасывает большой палец. Вспомнилось, как мы в третий раз ждали мальчика. Я даже расстроилась на УЗИ. А Кирилл был рад. Он сказал, что девочки всегда папины. Это было 6 лет назад. Всего лишь 6 лет. А тогда он уже изменял мне? Как часто он предавал меня? С кем? О скольких таких «Алечках» я не знаю. Как я вообще ему могла доверять?